Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о последних феодалах. У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Быстрицкая
и Александра Нищук.
Подкаст «Три истории», специальный летний формат. Одна история, ёмко, коротко, интересно.
Молодёжно ещё.
Ну как-то сложно, феодалы какие-то.
Да, это очень сложно.
По ходу разберёмся. С вопросов будем начинать, но чуть позже. Пока отбивочку. Отбивочку, пожалуйста. Данил.
Да.
С рубрики начнем, если ты не возражаешь.
Да.
С рубрики ваши замечательные, прекрасные, классные комментарии.
Как-то вот недели три назад я эту рубрику сказала,
так.
Типа представила, или как правильно, так. И вам всем так понравилось, и вы такие, ой, ну надо, чтобы Юля теперь говорила эту рубрику.
Лучше,
и все на
лучше,
этом заглохло.
Лучше, чем
Саша
не представит, потому что он называет ее с рубрика. Начнем с рубрику.
С рубрики.
С рубрика. Значит, рубрика комментарии.
Юля,
да
в следующий раз сделаешь все сама.
А,
ты что, не знаешь, как девочки работают? Нет, она скажет, ты говоришь, да, давай. Нет, теперь уж точно нет.
Ой,
а теперь
а знаете,
уж точно
что
да.
Я услышала, он меня девочкой назвал.
Да это образ, ну как бы образно в целом девочки.
Нет, это все.
Ну в целом, существа женского пола, что ли, так что ли,
да
я должен сказать?
Да все, читай.
Ах, девочка. Так, Владимир Мир. Вот так вот, в четверг комментарий, красавцы, заголовок, потом огонь, плавающий человек, смайлик с очками и принцесса.
Ой, мы действительно подбираемся к концу
видимо,
комментариев.
Видимо, потому что я плавец, Саша в очках, а ты принцесса.
Ой,
девочка-принцесса. И где-то огонь.
Очки-то хоть какие? Солнцезащитные?
Да.
Ну ладно тогда.
Ну ты используешь, потому что часто этот смайлик на самом деле.
Ну ладно, ладно.
Слушай, я вроде надо использовать какие-то смайлики. Я не понимаю значение половины смайликов в большей части.
А это ты понимаешь?
Это какой-то безопасный какой-то.
Безопасно. Ну да, потому что слепые люди не могут навредить.
Почему? Но он в очках, солнцезащитный.
Нет, но он такой, типа, крутой. Когда он этот смайлик ставит, он как будто бы уверенный на 100% в том, что он говорит.
Безопасно, я первый раз такое слышу. А в наше толерантное время боишься кого-то обидеть и проявить пассивную агрессию?
Да нет, оказывается, что люди там что-то, какие-то значения каждому смайлику имеют в голове.
Да.
И
да.
Ты отправишь, оказывается, что это значение что-то там значило.
Саша,
это вообще ужас.
Значит, двоеточие и ноготь один, все. Можно иногда три ногтя.
Это тоже
это
что-то
самое,
значит.
Самое
ну,
безопасное.
Нафиг, короче.
Будешь дедом.
Там сразу, вот, а это вообще не подходит мне.
О-хо-хо-хо-хо, ты смотри. Ну да, дедом ты будешь не скоро. Так, ладно, красавцы, 5 звезд. Очень крутой подкаст, прослушал все выпуски за полгода, очень познавательно. Мужики-профи.
Спасибо.
Ой, прям мужик. Даня прям зацепила это.
Почему я
довольный?
Я молчу.
Ну, ты сейчас должен дать лекцию, чем отличается мужчина от мужика и бабы от женщины. Ну, давай, мы все ждем.
Ну, зачем? Ты и так все знаешь. Значит, а Юля...
Я.
Красотка.
Ну, да,
и
спасибо.
Очень позитивный человек. Значит, привет из Тольятти. Вы лучше.
Привет.
Тольятти тоже привет.
Лучше. Итак,
кстати, я считаю, что Юля с годами стала тоже уже профи. Можно же считать. Но столько лет уже у микрофона.
Тоже мужик, что ли? Мужики
нет,
профи.
Тоже профи.
Понятно.
Только еще красотка.
Ничего себе. Повезло ей, наверное.
Вообще-то да.
Итак, Павел Раковский пишет. Привет, я Паша.
Привет.
А мне 10 лет. Твой клиент, Юль.
Да,
Данила, Сани, 2 душнилы. Но я их понимаю. Я же сам душнила. Истории Юли самые простые, но истории Данилы и Сани долгие и интересные.
Велика вероятность, что мы старше папы и мамы этого прекрасного молодого человека.
Да,
и поэтому мы для него, конечно, душнилы.
А еще велика вероятность, что такие маленькие у кого-то есть дети, даже старше, возможно, в нашем окружении, прикинь. Чудеса какие.
Молодцы. Так, все, заполнили паузу? Я могу продолжать?
Продолжай.
Значит, 5 звезд, привет. Пишет нам... Равшалапл.
А, подожди, а тот все комментарий,
да.
Что ли?
Ну, он короткий, от небольшого человека. Долго,
а
сложно,
ты знаешь,
тяжело.
А если вот эти буквы Ника
нет, не буду
перевести.
Ничего
это делать.
Нет, не хочу. Привет, я Федя. Очень люблю вашу историю. Слушаю в беспорядочном порядке. Вы крутые.
Юля в шоке просто. Такое предложение тебе сделал. А ты что?
Не понял еще раз.
Почему ты Равшал вот это вот не стала читать? Я ничего не поняла.
Так бывает, Дань. Продолжай.
Лапла. Швор, что?
А я потому что начала говорить, ты меня перебиваешь все время.
Нет, давайте мы это вырежем, я потому что ни черта не понимаю,
я
что происходит.
Я тоже ничего не поняла.
Саша, вырежи, пожалуйста, я вообще не понимаю, что происходит. Итак, привет, я Федя, очень люблю вашу историю, слушаю в беспорядочном порядке, то есть порядке. Вы крутые, все.
Спасибо.
У нас сегодня день детских комментариев, все для Юли. Все.
Коротких, емких. От детей.
Да. Таких же, как моей истории.
Ребят, спасибо вам за комментарии. Неважно, сколько вам лет, важно, если у вас есть желание, пишите. Мы с большим удовольствием прочтем, проанализируем и, возможно, даже запомним то, что вы написали. Где написать можно? Вы знаете, пишите, пишите.
Да, хорошо, кушайте еще, слушайте маму с папой. Какие-то там феодалы у Саши.
Последние.
Последние?
Да. Ну, вы помните главную фразу, которая с феодализмом была связана в школе? Ну, главная
вассал
фраза.
Вассал моего вассала не мой вассал.
Именно, конечно.
Ты умный такой вообще.
А что за удивление в голосе?
Ну, это в целом-то, Юля, это же не просто какая-то там крылатая фраза. Смешная, веселая.
Просто типа она смешанная.
Там афоризм. Нет. Это вообще-то смысл феодализма.
Да?
Да. В этом он заключается.
Какие интересные смыслы.
Он описывает работу системы, как она функционировала. Поэтому в этой емкой фразе все и есть.
Угу.
Буду сегодня вам рассказывать о последних феодалах Европы.
Угу.
О сеньорах и дамах, как принято называть в феодальном строе людей. Которые являются...
Не всех.
Ну да, главных вот этих самых. Которые участвуют в феодальном строе, так сказать.
Именно
да,
дамы
там
и
участвуют
сеньоры?
И крестьяне.
Ну, я имею в виду взаимоотношения вот этих вассальных между собой.
Угу.
Начну с вопроса.
Ну нет.
Да простого, ну, Юля, ладно. Простого вопроса. Но с подковыркой.
Тем более, ну Саш.
Давай просто подковырку без вопроса. Посмеемся, разойдемся.
Когда, по вашему мнению, Юлия, завершился феодализм? Когда официально последние сеньоры и дамы потеряли власть над своими вассалами?
А прям в Европе,
вассалами?
Да? Ну, брать все страны.
Ну смотри, ну мы можем сказать про планету в целом, но...
Да нет, планету-то не надо.
Давай так, просто еще раз. Мы об этом немножко уже говорили как-то. Когда мы оцениваем историю мира, мы очень часто ее смотрим через призму своих знаний. И в целом в России-то не было феодализма как феодализма.
Ну здрасте, как это не было?
У нас были некие феодальные как бы отношения, но на самом деле весь феодализм был в Европе. А точнее даже в конкретной стране, где-нибудь во Франции. А вот в Испании феодализм уже был немножко другой, а в Англии немножко третий.
Да слушай, ну это общее название.
Для
что
Европы
значит?
В целом,
да нет,
для упрощения
всех,
в нашей исторической науке, я специально даже об этом еще немножко почитал, мы называем это феодальным строем. Да. Но неважно, в данном случае давай вот просто, когда закончился феодализм?
1793 год.
Ничего себе! 1793, хорошая попытка. Что есть еще, какие версии?
В России в 1917 феврале.
Ой,
феодализм.
Блин, это я далеко ушла.
Ладно, 1861 пускай. Крепостное право типа отменили.
А мне 1793. Ну, блин.
Вот так вот.
Можно еще пересказать?
Подскажи, тут можно несколько попыток. Здесь ничто, где, когда.
1899. Просто
так, насыпаем. 1793. А ты можешь век сказать?
Я могу, я обязательно это сделаю. Вообще, тут дело не в крепостных и не в случайных датах. Обычно считается, что феодализм заканчивается тогда, когда в дело вступает абсолютная монархия. Потому что у абсолютного монарха есть власть над всей территорией, над которой он является монархом. А тут же то, что, с чего мы начали. Вассал моего вассала не мой вассал. То есть ты не можешь управлять людьми, которые тебе как бы подчиняются, но они как бы подчиняются тебе через колено, поэтому...
Слушайте, ну давайте рассуждать. Все равно Россия — это Европа, но у нас все всегда сдвинуто и с запозданием. И вот когда у нас это все? Император появился, наверное, Петр Первый какой-нибудь,
ну,
да?
Ну, был первым императором официально.
Да, может быть... Может быть, как раз-то там типа вот 1700, что там...
Ну, обычно, когда говорят о том, когда там феодализм подошел к концу, говорят о 16-17 веках. Но другие историки, более современные сейчас, подходят к этому немножко иначе, то, о чем я начал говорить. Можно оценивать феодализм по-разному, и можно подходить по-разному, и кто-то говорит, что на самом деле феодализм закончился лишь в 19 веке, когда пришла в Европу весна народов, так называемая, европейская революция. Когда сначала во Франции случилась европейская революция,
буржуазная,
1848
да?
год. А потом и везде, везде и дальше. И вот на этом уже феодализм окончательно закончился. Ну, вообще,
подожди, еще раз, когда во Франции буржуазная, а не конец 18 века?
1848 год. Революция во Франции. Сначала в Сицилии, потом во Франции. Но это уже после... Не, ну ты говоришь о революции до Наполеона.
Ну да.
Но нет, нет. Вот говорят ученые сейчас об этой... О середине 19 века.
Ну,
но кто-то считает, что и в 16-17 веке уже феодализм закончился, когда настала эра абсолютных монархов.
То есть смотри, Саша, давайте подытожим.
Слушайте, а давайте...
Я угадала даты и тех, кто говорит там, и тех, кто говорит там. Понимаешь? Я сказала и 17 век.
Слушай, а если бы ты еще сказала 15-й, 20-й и 7-й, ты бы точно угадала.
Я могла сказать 523-й год, понимаешь?
Я думал, ну, можно разные критерии, да, там, вассалы моего вассала, там, императора, там, крестьяне, крепостное право, прочее, прочее. А можно ведь думать как развитие экономических отношений. Если говорить о развитии экономических отношений, то феодализм заканчивается, когда приходят капиталистические отношения. То есть есть феодальные отношения и уклад экономический там, со своими вот этими натуральным обменом и прочее-прочее. И когда деньги это у как раз-таки вот у дворян, у феодалов, это приходят уже купцы к власти, и то есть буржуазия, соответственно, выходит на первое место, да, в экономике, то получается вот буржуазная революция, все, феодалы и заканчиваются. Так я понимаю?
Ну, смотри.
Это же как посмотреть, с какого угла.
Ой, Господи,
ты
Господи.
Про вассалов, а я про экономику, например.
Ну, это вопрос и социальный, и экономический. Это важно. И да, я тоже с тобой соглашусь. Ну, не то чтобы это просто моего мнения, а действительно, сейчас разные ученые по-разному смотрят на феодализм. Поэтому мой вопрос, он был с подковыркой, потому что на самом деле ответить на него очень сложно.
А точнее невозможно.
Да. Но тут интересно следующее, что когда я задал вам этот вопрос... Конечно же, я не хотел от вас получить вот этих цифр. Я хотел удивить вас следующим фактом.
Ну-ка, удиви,
что да? В действительности, юридически, а на самом деле и фактически, феодализм на нашей планете закончился, и даже, можно сказать, в Европе, только в 2008 году.
Угу.
И нет, я не шучу. Только в 2008 году на небольшом острове Сарк, который находится в юго-западной части Ла-Манша и является частью Нормандских островов, прошли всеобщие выборы, и таким образом старый порядок пал. Правда, после реформы далеко не все жители острова оказались довольны. Выбирали они тогда людей в Верховный суд, так называется орган управления, и остались недовольны некие братья Барклай.
Да, такая фамилия знакомая.
Ну, тебе, наверное, Барклай де Толли сразу
же. Ну, Барклай,
да. Да. Да, да.
Ну, извини меня, есть Чарльз Баркли, легенда Эдба.
Ну, это другое.
Барклай, Баркли, это, ну, как читается. Барклай и Баркли.
Ну, легенда НБА, Баркли.
Но эти ребята тоже в целом знамениты, потому что по состоянию на 2020 год их состояние оценивалось в 7 миллиардов фунтов стерлингов, и они входили в список самых богатых людей, проживающих в Соединенном Королевстве.
Неплохо.
Серьезные ребята.
Очень серьезные. И богатые.
И ребята.
Они братья.
И братья.
Близнецы. В 93-м году братья-миллиардеры взяли в аренду остров Брекку. Это малюсенький остров, который находится возле острова Сарк. Раньше он был с ним даже вроде как соединен, но потом размылся перешейк и получилось, что малюсенький остров. Вот на этом малюсеньком острове они решили построить отель.
То есть остров занялись... можно в аренду взять? Представляешь, в аренду
так, нет,
остров?
Нет, я тебе скажу, до сих пор во многих частях можно звезды покупают острова.
Вообще-то можно покупают. Обычно купить, понимаешь?
Ну, да.
И
а
вся идея в том, что можно купить. А здесь купить было нельзя. И им это очень не нравилось. И они начали с 93-го года, как только занялись там своим бизнесом, начали пытаться раскачивать лодку. Начали пытаться законы поменять, которые мешали им жить, мешали их бизнесу. Ну и вот они в итоге раскачивали, и к 2008 году добились того, чтобы были проведены наконец-таки выборы. В рамках этих выборов выбрали не тех людей, которым им нужно было.
Так они... себе раскачали, не в ту сторону.
Да, они остались очень недовольны и в отместку приостановили работу своего бизнеса. И тем самым лишили работы порядка 100 человек. А 100 человек для их острова — это шестая часть населения. Ну, правда, потом они достаточно быстро там в течение года восстановили, потому что, ну, все-таки лишать себя бизнеса тоже странно. Пусть даже там понятно, что не ключевого для них, но все же. Вообще-то, этот Брекку и Сарк, они входят в число 12 островов, общей площадью 78 всего-навсего квадратных километров, которые являются частью Бейвеля-Герси, то есть коронных владений британской монархии, то есть земель, которые принадлежат королям, но не являются территорией Великобритании. Дело было так. В 933 году, без тысячи, Нормандские острова стали частью Нормандского герцогства. А спустя 133 года герцог Нормандии стал английским королем, Вильгельмом I. Соответственно, земли достались Англии. Спустя еще 138 лет король Иоанн Безземельный, Даня как-то упоминал его, потерял большую часть герцогства.
Простите, ну Безземельный потерял землю, смешно.
Ну, с тех пор, видимо.
Но Генси осталась в управлении его личным. В итоге сейчас главой как бы государства является английский монарх. Главой правительства является бейлиф. Это человек, которого назначает король. И поэтому это бейлифство, как бы, юридически. Сложная схема. При этом данная коронная земля делится еще и на приходы. Но остров Сарк и вот этот самый Бреку вместе с островом Херм не входят в эти приходы, а являются самостоятельными единицами. Все дело в том, что в 1563 году некий Элье де Карте, или в ином написании Хильер де Картер, он был сыном Сен-Уэна, решил заселить этот остров, который был пустынным, и попросил у Елизаветы I Тюдор разрешения на это. Та ему разрешила, при этом повелела заселить остров 40 вооруженными людьми. Он так и сделал. Разделил землю на 40 участков. Один взял себе, наверное, побольше. И на 40 участках поселил людей. Они должны были служить ему. Он должен был служить королю. Феодальный строй. Все логично. При этом эти люди не могли там жить, если бы они не служили. То есть они, по сути, брали землю в аренду. Нормальный закон для Европы тех лет. Ну, вот так вот остров был разделен. Потом, с течением времени, понятно, что у людей рождались дети, они пытались делить свой остров еще на больше куски. В итоге, в какой-то момент слишком много стало участков, потому что очень сложно было им управлять. Потому что управлял всем этим Верховный суд, куда избирались от каждого участка люди. Ну, совет старейшин такой. Поэтому был принят закон, по которому в совет избирались только люди от 40 изначальных участков. И вот этот самый совет и действовал до 2008 года по старому закону. При этом понятно, что если здесь в целом законы такие старые действуют, то и куча всяких разных прикольных законов. Например, в 2008 году только сеньор и дама острова, а дамой называют женщину, которая управляет островом, их всего три было за всю историю, могли держать голубей и нестерилизованных собак. Всем остальным это было запрещено.
Что голуби? Ну, голуби-разносчики там всякие, наверное.
Да нет, ну голубям можно было передавать почту. Нельзя было. Только сеньору можно было отправлять почту. Остальным нельзя было без ведома. Думаю, что с этим связано. А собак, наверное, потому что охота там... Да-да-да. Значит, титул сеньора или дамы передается по наследству. Но с разрешения монарха личного. Его можно заложить или продать. Ну, соответственно, ты на самом деле не титул закладываешь, а поместье. А тот, кто владеет поместьем, тот и является сеньором или дамой. Последний раз это было сделано в 1849 году. Вообще есть список официальный из 23 сеньоров и дам. На данный момент сеньором острова является Кристофер Бемонт. Он родился в 1957 году, он бывший офицер британской армии и в свое право вступил в июле 2016 года, после смерти своего отца. Последней на данный момент дамой острова была Сибил Мэри Хэтуэй, которая правила островом с 27 по 74 год, 1927 по 1974. Феодальная госпожа острова была такой серьезной дамой. Она была...
Я не сомневаюсь, так.
Ну, во-первых, смотри, на ее правление выпал временной отрезок Второй мировой войны. Угу. Острова были захвачены немцами. И ее сын был убит, ее мужа депортировали в лагерь для интернированных. А после войны она вернула свой титул, потому что на время войны там немцы своих наместников посадили. В 65-м году дама получила титул дама-командор Ордена Британской империи. Это такой особый титул за заслуги. И некоторые британские чиновники даже в шутку называли ее самым доброжелательным диктатором. Сама же она называла свой остров последним оплотом феодализма. Но по факту так это и было. Умерла она в возрасте 90 лет, и ее наследником стал внук. Еще из законов. Сеньор острова подчиняется только королевской власти. Его нельзя никак по-другому судить. Только лишь его феодал может иметь власть над ним. Также на острове действуют разные законы. Например, каждый житель острова, который является вассалом сеньора или дамы, может в любой момент времени закричать. Есть специальная фраза, которая относится к нормандскому периоду.
«Я в домике».
Типа того. И должно в этот момент прекратиться любое действие с этим человеком. И после этого он должен будет уже отчитаться перед сеньором, что и почему, что из-за ситуации он должен будет объясниться. И это действует до сих пор. То есть нет никаких британских законов, которые могли бы действовать на этом острове прямо сейчас вот так. Тебя не могут забрать в тюрьму. Точнее, могут, но ты можешь закричать
слова. Это же идеальное место, чтобы туда преступникам хорониться.
Нет, ну туда, во-первых, не так просто добраться. В том смысле, что добраться-то можно, тебя там не особенно примут. Но есть одна история.
А сколько сейчас там живет? А, ты говорил, да 600 где-то, да?
600 человек, да. И понятно, что там нет свободной земли, вся земля разделена, и она принадлежит людям, которые изначально как-то вот на этом
острове. В общем, оказались. Приедешь, будешь гулять, будут вопросы. Мы тебя не знаем.
Ну вот один такой...
Саша такой, я в домике.
Приехавший.
На него не действует.
Решил, что ему остров понравился. В 1990 году, как пишут в некоторых источниках, безработный французский физик-ядерщик...
Звучит любопытно.
Прекрасно все в этой фразе. Так.
Андре Гард вдруг решил, что он является законным сеньором острова. Он как-то там изучил свою биографию, семейное древо.
Выставил претензии на трон.
И решил, что он должен быть сеньором законным. Он об этом написал, потом приехал на остров и развесил там объявление. Я являюсь законным сеньором. Завтра в 12 часов дня я планирую забрать... власть себе. Ну, большинство людей подумало, что это шутка.
Я вообще-то физик-ядерщик, у меня в кармане есть.
Ну, об этом он ничего не писал, да и большинство людей действительно подумало, что шутка, ну, странный чувак. А значит, что об этом пишет в своих записках нынешний сеньор Майкл Бамонт? Он был таким странным парнем. Однажды ночью он появился и начал развешивать свои объявления о том, что на следующий день в полдень он захватит остров. Большинство людей подумали, что это шутка, но он был серьезен. В день X Гард незадолго до 12 вышел к дому сеньора и сел на скамейку ждать, когда же придет время. Он был серьезным человеком, 12 часов, как обещал. В это время к нему подошел местный констебль, доброволец мистер Перри. У них вообще на острове должно быть два констебля, два представителя власти. В тот момент на острове он был один, потому что другого желающего не было. Он подошел, сел рядом к Гарду и, увидев у него оружие, полуавтоматическую винтовку, похвалил ее. Сказал, классное оружие у тебя, можно посмотреть? Тот говорит, ну да, конечно, можно, и отдал ему. Тот, получив винтовку, сразу же двинул ему в лицо и обезоружил его тем образом. После этого...
Не подготовил он восстание, конечно. Точнее,
Гарда
захват.
Отправили в местную тюрьму. На острове есть тюрьма. На самом деле, такой сарай, без окон, без дверей, как говорится. На самом деле, дверь, конечно же, есть. Внутри сарая есть только две койки и больше ничего. И вот в эту самую тюрьму его посадили на 7 дней. А вообще эта тюрьма, она входит, если вы знаете, самые необычные достопримечательности мира. Вот такие бывают подборки. Вот эта тюрьма иногда туда входит. Ну, в общем, если вы наберете тюрьма на острове Сарк, вы увидите фотки этой странной тюрьмы. Ей тогда, на самом деле, в последний раз и пользовались, потому что понятно, что это заведение не самое используемое. 7 дней он провел в тюрьме. Ну и после этого я так и не понял. То ли его отпустили, то ли его депортировали, то ли там чего и как. И вообще про этого Андре Гарда не так много написано, но вот эта история вроде как везде тиражируется. Интересно, что, значит, с тех пор особо никто не пытался остров там как-то чего-то изменить законы. С 2008 года проходят выборы в этот самый Верховный суд. Последний раз туда вообще людей не набралось, желающих баллотироваться.
Слушай, бесплатно, то есть ты там мало того, что там занимаешься каким-нибудь земледелием, тебе еще там в суде надо что-то заседать.
Ну, на этом острове, насчет земледелия, на этом острове запрещено перемещаться на машинах, только на лошадях, на повозках или на велосипедах. Но можно ездить на тракторах небольших для обработки земель. Есть фотки острова с там, самолетов, с коптеров. Красивейший остров, понятно, весь разделен на какие-то небольшие поля, находится в море, и рядом вот этот остров, который принадлежит гостинице, там тоже красотища. Ну и вообще много всего прикольного. На острове по-прежнему действуют эти самые законы феодальные, но так как уже проходят выборы, теперь это уже на самом деле не тот феодализм, совсем-совсем не тот.
Да, феодализм уже не тот.
Но, для понимания вам, еще до 2003 года на острове были запрещены разводы. А теперь можно и там разводиться.
Какая печаль, конечно.
В смысле, что? Печаль.
Что разводы запрещены. Так а, ну все. Хотя ты бы радовался бы наоборот.
Господи, я-то тут при чем?
Да как в смысле? Твоя тема.
Какая?
Ну вот это вот все.
Вот это вот все что?
Взаимодействие мужчин и женщин.
То есть вы считаете, что я против разводов?
Ой, я запуталась.
Да прекрасно, пусть разводится.
Теперь можно, а раньше было нельзя.
Между прочим, вот все эти отравления, яды, помните историю мою?
Была когда-то.
Угу. Там мужья жен травили, жены мне мужей, ну, потому что разводиться как бы там было не принято, а как-то надо уходить, вот и решали вопросы таким образом, поэтому
думаешь,
нормально все.
Думаешь, а может быть еще из-за денег-то все-таки?
Это понятно.
Чтобы все себе.
Но это признанный факт, что до того как, ну и даже мы не про Рим говорим, а вообще там вот когда про религию становление, что был момент, когда, ну, условно, разрешили. Религия стала, ну, относиться к разводам более-менее нормальным, именно чтобы люди друг друга не убивали, когда хотели уходить.
На Руси тоже же нельзя было разводиться, особенно всяким, знаешь, там, царям. Что делали?
Убивали.
Монастырь?
В монастырь отправляли.
А!
Пускай подумает.
Да?
Лет 20 до смерти, понимаешь?
Ну, потому что женщина могла выбрать вместо мужчины, могла выбрать бога. И тогда она становилась невестой бога.
Это пойдет, типа.
И тогда можно было, да. Это можно было мужчине найти другого. Потому что вообще религия, на что? Она разрешает в случае смерти и в случае, вот если невеста бога.
Хорошо, что я живу в современном мире.
Да, и до монастыря от тебе далековато, конечно.
А вот и я вам рассказал историю очередную в формате единственной в нашем подкасте.
Про последний феодализм.
Который закончился в 2008 году. Это подведение итогов для тех, кто не понял.
Извините, а что случилось-то в 2008 году? Просто понял, что-то там отменили.
Выборы назначили. Отлично. Всеобщие. И теперь каждый человек мог проголосовать, а до этого не могли.
Все, я школу закончил в 2008.
А я университет.
А мы взяли бронзу на чемпионате Европы, да?
По футболу,
да.
Юля.
Да, да.
И баскет выиграли.
Хороший был год, Тать. Юля, хороший год
вообще
был.
Вообще отличный. Я наконец-то избавилась от школы.
Правда, война с Грузией была, так что ничего хорошего.
Да?
Ребята, спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Спасибо всем, кто участвовал в нем посредством написания комментариев. Продолжайте это делать, продолжайте нас поддерживать материально. Ссылки есть в описании. Спасибо. Пока-пока.
До свидания.
Пока, сеньоры и дамы.
Вспомнила.